Спасибо тебе, Иисус. Благодарен тебе за то, что ты продолжаешь трудиться над каждым из нас, как своим подданным, чтобы мы были и эффективны, и плодовиты, и чтобы воля Божья для каждого из нас лично совершалась во всей полноте и без всякого недостатка. Иисус, мы продолжаем ожидать, что мы будем научены Господом. Мы продолжаем ожидать, что Дух Господень научит нас всему. Поэтому мы просим Тебя, Иисус, как нашего Господа, помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего и помоги каждому слушающему сверхъестественно и понять, и принять несравненно больше. Мы ожидаем, что мы будем научены духом Господа. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за то, что ум каждого слушающего прямо сейчас сверхъестественно наделен силой духа премудрости, да снимается всякое бремя и всякое ярмо тьмы. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные силой Святого Духа да отпускаются на свободу. Отец, мы благодарны Тебе за служение Господа и Духа Господня. Мы благословлены Господом, благословлены Духом Господним, благословлены служением Его каждому из нас лично. Спасибо Тебе, Отец, за Дух Господень и за служение Господа. Мы принимаем его с благодарением во имя Иисуса, каждый для себя лично. Спасибо Тебе. И я прошу Тебя, Отец, помаши меня служить Твоим детям, служить подданным Господа Иисуса, чтобы то, что будет сказано и сделано, было и сказано, было сделано в силе Твоего Святого Духа. Мы ожидаем, Иисус. И мы принимаем, что мы будем научены, наставлены Тобой, и Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, итак, мы продолжаем с вами рассматривать притчу о сеятеле. И, как всегда, я сделал такое небольшое вступление, в целом презентую эту притчу, потому что я верю, что само отношение к притче должно поменяться. Должно поменяться в целях, скажем так, благословенных для участников завета. Потому что учение в притче, представленное Иисусом, представлено для участников завета. Оно не представлено для неверующих. Оно представлено именно для участников завета, именно для тех, в отношении кого Бог благоволит. А тем более, когда вы приняли его Сына, как Спасителя и Господа. Знаете, не воспользоваться той мудростью, которая представлена в притче, ну, по сути, это уже расточительство само по себе, потому что притча о сеятеле, она удивительна, как отметил Иисус, что если вы не понимаете этой притчи, вы не можете понять ни одно учение в представленных притчах. То есть она удивительна тем, что она служит как духовные очки, которые духовные очки делают читателя способным при чтении Писания видеть то, что по-другому не видно. Почему по-другому не видно? Потому что по-другому активно участвует ваш ум, и учитывая еще присутствие в уме мудрости земной, идет искажение. Это не то, что вы так искажаете, это не то, что вы исказитель, нет. Мудрость земная, которая еще пока имеет место в умах рожденных свыше, по сути дела выполняет работу в пользу духа смерти. Потому что мудрость земная, душевная, бесовская, это не мудрость, которая будет вести вас к благословению. Это мудрость, которая отводит от благословения. А если отводит от благословения, значит все равно куда-то ведет. Если что-то искажает, то все равно чью-то пользу. То есть мудрость земная, душевная, бесовская никогда не выполняет работу, знаете, в благословение для тех, у кого пока она в голове есть, и никогда не находится в пассивном состоянии. Она всегда участвует в разных процессах. И по мере того, как вы меньше обращаете на ее внимание, это возможно только в случае пользования мудростью Божией, по мере того, как вы меньше обращаете на нее внимание, она менее активна и менее эффективна. Но чтобы вы не обращали ее внимания, вам все равно на что-то нужно обратить внимание. Вам все равно нужно чем-то руководствоваться. Поэтому Бог дал нам записанную мудрость, чтобы мы уже могли выставлять для себя ориентиры. Чтобы мы уже могли чем-то руководствоваться, пусть пока еще мало известным для ума, но через веру в Бога рассматривать это как истину. То есть на сегодняшний день записанное в Писании в какой-то степени выступает для нас тоже духовными очками. И фактически Бог хочет, чтобы Библия какое-то время, пока вы еще младенец, выполняла как вот именно как мозг. Откуда вы берете? Через что вы смотрите? Да, я понимаю, что для многих это может показаться, как это возможно. Возможно. Если вы примете насаждаемое слово, не пытаясь его понять. Есть деноминации, которые пытаются все объяснить. И это их проблема. Потому что Писание говорит, примите насаждаемое слово, не поймите. То есть номер один, принять или согласиться, это истина. Номер два, будьте исполнителями, а не слышателями. То есть опять вопрос понять не стоит. И номер три, ни плоти, ни кровь откроют вам это, а Дух Святой. То есть вопрос понимания как таковой вообще отсутствует. Потому что богодухновенное слово никто не может понять, как только Духом Святым. Но люди тратят время. Слышите, тратят, чтобы понять. Послушайте, его не надо понять, его надо принять. На основании его нужно поступать. А Дух Святой откроет вам то, что вам нужно знать. Потому есть то, что вам нужно знать, и Дух Святой вам это откроет. А есть то, над чем вам нужно работать. Хорошо. Я возвращаюсь. Притча о сеятеле. Учение Господа Иисуса, которое является духовными очками для правильного понимания и взгляда на все, что происходит в духовном мире. Да, слава Богу, конечно, за дар развлечения духов, который помогает нам во многом понимать, что происходит в духовном мире. Но есть моменты или события, которые происходят, и иногда рожденные свыше пытаются событиям дать оценку, исходя из того, что у них в уме. Послушайте, опять-таки, события, сами по себе проявленные в физическом мире, не берутся ниоткуда. Каждое событие, проявленное в физическом мире, всегда имеет свое начало в мире духовном, потому что из невидимого происходит видимое. То есть все физические события, которые представлены как в благословениях, так и в проклятиях, а это именно события, они всегда имеют начало в мире духовном. И кто знает, как формируются события, тот, по сути дела, и становится господином в какой-то сфере причине тех или иных событий. То есть Бог дал нам такую возможность. Бог дал нам возможность выбирать события. Вы скажете, как такое может быть? Потому что вы личность. Потому он сказал, избери жизнь. Подождите, жизнь, она состоит из событий? Из каких событий состоит жизнь? Из благословенных событий. Фактически избери жизнь, это значит избери благословение. Но опять-таки благословения сами по себе ниоткуда не берутся. У них есть метод формирования. И как мы с вами, изучая притчу, мы видим, что метод формирования через семя. Через семя. Если говорить о событиях благословения, то, естественно, это семя должно соответствовать семени благословения. И Бог дал нам драгоценные обетования. Каждое обетование – это семя благословения. Каждое обетование – это семя благословения. Но и проклятия тоже не берутся ниоткуда, потому что похоть зачавши, это тоже семя, рождает грех. То есть грех – это не то, что свалилось на голову человека, потому что в данном случае человек просто сидел, никого не трогал, ничего не делал, вдруг бух, свалилось на него. Нет, незаслуженное проклятие не сбудется. А другой стих говорит, не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Вы, имея мудрость Божию, имея записанную мудрость Божию, Вы можете анализировать и фактически иметь ясное представление о каждом событии, которое происходит в вашей жизни. У каждого события, которое происходит в вашей жизни, всегда есть две причины. Первая – вы посеяли и вы пожали. Вторая – вы допустили, чтобы кто-то или что-то посеяло в вас. То есть вы не противостали, вы согласились и тем самым допустили. Других причин для событий в вашей жизни, как личности, созданной по образу и подобию Божьим, не существует. Потому что что посеет человек, то и пожнет. То, что я сейчас сказал, я не сказал для вашего ума. А для вашего духа это и так известно. Поэтому в большей степени то, что вы слышите что-то не новое для вас. Вопрос, что само напоминание, которое выходит из моего духа, оно выходит с целью, чтобы еще глубже утверждать вас в этом. Чтобы вы настолько были утвержденными в этом вопросе, что для вас это уже было чуть ли не частью образа жизни. Я имею в виду, что для вас это было даже естественно. Чтобы если в вашей жизни происходит какое-то событие, чтобы вы не думали, кто это, дядя Вася причина, дядя Степа, тетя Дуся, а может политика, а может экономика, а президент, а закон. Нет, послушайте, перестаньте заниматься ерундой, вы не от мира сего. Вы не там ищите причину. Потому что когда вы начинаете искать причину в людях, вы как раз оставляете виновного неувиденным. Наша брань против плоти и крови. Оружие воинствования наше не плотские. Враг наш дьявол. Этого достаточно. Поэтому перестаньте видеть в людях врагов. Возьмите притчу о сеятеле. Научитесь через них рассматривать любые происходящие события. И начинайте смотреть на все через мудрость Божью. Мы с вами прошли все, что связано с четырьмя видами почв. Но я бы особенно хотел отметить, есть побуждение снова от Духа Божьего сделать, что предметом притчи являются, послушайте внимательно, не почва. При этом притчи не является дьявол. При этом притчи не является человек. При этом притчи не является даже урожай, который происходит. При этом притчи является слово и Бог, применяющий его. Все. Если вы усвоите эту дисциплину, то вы перестанете рассматривать себя как часть, важную часть урожая. Да, вы важны в урожае, да, вы важны, послушайте. Но ваша часть просто не мешать работе слова. Ваша часть не мешать, раз, и убирать все, что мешает, два. Скажите, ну это сложно? Не мешать и убирать все, что мешает. Потому что все, что приходит от слова, приходит по милости. И в этом есть больше благоволения Божьего, чем даже вашего участия. Поэтому научитесь в притче о сеятеле рассматривать не почвы. Почвы рассматривайте, важно знать, нужно знать. Но поймите, основным объектом притчи является семя, слово и Бог, сеятель. Мы с вами рассмотрели четыре почвы. И рассмотрели, как и используя, что действует Бог, рассмотрели, как и используя, что действует сатана, рассмотрели, какую цель преследует Бог, рассмотрели, какую цель преследует сатана, рассмотрели и какие виды почв бывают, какие инструменты в какой почве применяются дьяволом. Также рассмотрели добрую почву, рассматривали ее в основном через качество доброй почвы, чтобы в целом иметь представление, что важно для семени, а именно для его урожайности. Так, вроде бы мы закончили рассматривать саму притчу. Но что удивительно, что притча о сеятеле не заканчивается на самой притче. Потому что у притчи сеятеля есть продолжение. Продолжение, которое дальше идет. Оно не заканчивается. Потому что дальше продолжение притчи о сеятеле Иисус раскрывает, также продолжает раскрывать работу слова. Притча о сеятеле, как духовные очки, снаряжает слушателя. И дальше начинается разворот работы слова уже немножко под другим углом, но притча о сеятеле начинает делать человека способным видеть это так, как будто он раньше этого никогда не видел. Поэтому хотел бы с вами продолжить рассматривать притчу о сеятеле, но не уже не само учение, которое представлено в притче как таковой, а в продолжение, но через притчу о сеятеле. Это интересный метод сам по себе изучения. И вообще Иисус никогда не разрывал сами значения. То есть, если Иисус использует какое-то учение, то оно очень имеет чаще всего базу, событие и финальную часть. То, на чем строится учение, само учение и финальная часть. Обычно так правильно подавать обучаемый материал. Все преподаватели, я имею в виду помазанные, они об этом знают, что любые фрагментально подаваемые знания неэффективны вообще. Это как ГМО. Вы вроде бы что-то съели, но там больше побочных эффектов, чем пользы. Поэтому преподавательская деятельность всегда предполагает основание, платформу, потом само строительство, а потом уже и открытие как финальная часть для чего, как этим пользоваться и какой будет результат. Если вам просто дать фрагментик, то это ничего не сделать. Поэтому мы сейчас переходим к продолжению, которое раскрывает и даже притчу о сеятеле интересные моменты. Марка 4 глава, продолжаем читать. То есть мы не закончили читать, мы продолжаем читать. Начнем с 21 стиха теперь. «И сказал им, после того, как он дал учение в притче о сеятеле, и сказал им на основании того, что говорится в притче, напоминаю вам, что предметом притчи является слово веры, обетование, и сказал им, для того ли приносится свеча? Давайте я дам вам более ясной форме. Для того ли Бог дает человеку свое слово? Для того ли Бог послал сынам Израилевым Евангелие, Слово? То есть есть, знаете, такой как бы вопрос. Неужели Бог просто дал свои обетования? Хотя в вашем уме именно так и выглядит. Знаете, как выглядит в вашем уме обетование? Вас проинформировали. О, да, спасибо, я знаю, что воля Божия благая, потому что Он сказал, что если я спасся, то есть спасется весь мой дом. То есть вы читаете это как информацию, как якобы то, что Бог будет делать сам. Примерно вы читаете так, как Авраам какой-то период времени относился к Божьему Слову, когда он сказал, что будешь отцом множества. А, ну буду, хорошо, я подожду. Хорошо, я подожду. Я не против. Я не против. Сделать меня отцом множества? Хорошо, я не против, я жду. Спасешься ты весь дом? Хорошо, я не против, я жду. А ничего не происходит. Я не против, я жду. И потом заводитесь, и понятное дело, на кого заводитесь, тоже понятное дело. И сказал им, для того ли приносится свеча, или для того ли дается слово, для того ли Бог дал свои обетования, слово веры, чтобы поставить их под сосуд или под кровать. Буквально он сказал, для того ли вам даны обетования, чтобы вы ими не пользовались. Не, я хочу вас спросить, подождите, а кто ставит, я не про вас говорю сейчас, но про вас тоже, кто у вас пока еще может взять обетование и поставить его под сосуд или под кровать? Дух, мудрость земная или тело? Мудрость земная. Тело мы не трогаем, это функциональная оболочка. Дух, рожден свыше, любит Господа и работает всегда со словом. Только мудрость земная, которая имеет место в ваших умах, может относиться к обетованию, как к тому, что надо подставить под сосуд или под кровать. Поэтому в целом мудрость земная всегда рассматривает обетование просто, ну, мы в курсе. Спасибо, мы в курсе. А, да, хорошо, я знаю. «А, да, я уже знаю, спасибо». То есть мудрость земная, душевная, бесовская, которая имеет место еще в мах рожденных свыше, всегда представляет каждое обетование просто как проинформированность. И никогда не представляет как инструмент, как семя, как то, что полно силы, как обеспечение. И я могу брать целый огромный список назначения слова веры. Никогда. Нет. Поэтому есть определенные деноминации, которые конкретно выступают против исповедания. А они что это вы устраиваете? Что это за колдовство? Что это за медитация? Что это за ерунда такая? Зачем Богу постоянно напоминать? Хотя Бог сказал, припомни мне. Хотя Иисус сказал, прибудьте в Слове Моем. Хотя Иисус сказал через мудрость Божию, что вы вкушаете от плода уст своих. Хотя мудрость Божия говорит, я веровал и потому говорил, во что веровал. Хотя Писание говорит, говори как Слово Божье. Вам сколько еще мест Писания привести? Поэтому есть то, что в умах рожденных свыше, говорит им о том, что обетования не являются тем, на что нужно постоянно фокусировать свое внимание. Они важны, хорошо, что вы в курсе. И если Богу будет угодно, Он будет реализовать эти обетования. Послушайте, это ловушка для мудрости земной, которую она и выставляет. Для того ли приносится слово, чтобы его поставить под сосуд или под кровать, или не обращать на него внимания и отнестись к нему так, будто бы, если Богу угодно будет, он и сам его исполнит. Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике или на самом видном месте. Что значит самое видное? Это постоянно об этом говорить. Или говорить о всем, как уже о том, что у вас есть на основании его слова. То есть это обетования должны влиять на то, о чем вы говорите, как вы говорите, о том, как вы поступаете, почему вы так это поступаете. Обетования должны влиять. Когда вы ставите на подсвечнике, оно светит. Светит кому? Вам светит. И окружающим вас светит. Каждое Божие обетование, оно несет в себе этот свет истины. Если оно стоит на подсвечнике. И дальше Иисус учит. Нет ничего тайного, чтобы не сделалось явным. То есть, где у вас слово на подсвечнике или под стаканом, вы не сможете спрятать. А знаете почему? Я сейчас вам объясню. Когда вы работаете со словом, оно работает с вами. И оно накладывает на вас отпечаток. Вы не можете спрятать слово. Вы не можете спрятать Бога. Понимаете? Вы не можете спрятать Бога. То есть, если вы работаете со словом, спасусь я и весь дом мой, оно накладывает отпечаток на то, что вы говорите, как вы это говорите, на то, как вы поступаете в отношении ваших родных и близких, на то, как вы поступаете в отношении других людей. Послушайте, оно накладывает на вас отпечаток. Почему? Потому что Слово Божие живо и действенно. Оно влияет на ваше сознание, оно влияет на ваши слова. Нет ничего тайного, чтобы не стало явным, и не бывает ничего потаенного, чтобы не вышло наружу. Выходит наружу как слово веры, так и слово неверия. Послушайте, мы всегда слышим, чем вы питаетесь. А вы всегда видите в своем теле и в окружении, чем тоже вы питаетесь. Поэтому в любом случае нет ничего тайного. Брат Олег, значит, если у меня что-то постоянно вылазит, мне нужно обращать на это внимательно, желание, то есть на это обращать свое внимание? Да, конечно. Потому что теперь вы знаете, чего у вас с избытком. Но это же нехорошее, и я вам про это. Знаете, нужно Бога поблагодарить, что есть такой закон, что нет ничего тайного, чтобы не стало явным. И не бывает ничего потаенного, чтобы не вышло наружу. Послушайте, потому что через это вы знаете, что это Бог, и через это вам открывается, что это может быть дьявол. В любом случае, это хорошо. Конечно, опять-таки, только, знаете, в определенных случаях дьяволу удалось убедить рожденных свыше, что это не он, что это Бог. Нет ничего тайного, чтобы не сделалось явным. Поэтому слово, если вы работаете со словом, если слово работает с вами, оно будет давать о себе знать. Притча о сеятеле – это добрая почва. Она дает о себе знать. Да, где-то 30, 60, где-то 100, но дает о себе знать. Оно приносит плод, конечно. Не бывает ничего тайного, чтобы не вышло наружу. И дальше Иисус говорит, если кто имеет уши слышать, а в данном случае все люди это слышали, да, слышит, хорошее слово, да, слышит. То есть вы можете сказать себе, тоже говорить это, да, слышу я. Да, слышу. Потому что когда Иисус говорит, да, слышит, Он буквально говорит то, что сказал Бог, Бытие 1 глава. Да будет. Посмотрите, да будет несет в себе силу исполнить то, что оно говорит. Да слышать то же самое. Кто имеет уши слышать? Я имею уши слышать. Да слышит, да слышу. Аминь. Хорошо. Почему бы нет? Поэтому никогда не говорите, я не слышал. Я не слышу. Послушайте, все, что от Духа Господня, говорите, слышу, что Дух говорит церквям. Вам лучше это говорить. Иисус сказал, да слышит, значит, согласитесь с Иисусом. Это для вас же лучше. Продолжаем дальше. И дальше он говорит, и сказал им, слушающим его, те, которые только что послушали притчу, замечайте или будьте внимательны к тому, что слышите. Это супер важно. Потому что фактически то, что вы слышите, это ваш выбор. Это могут быть слова сомнения, неверия, это может быть слова страха, это могут быть слова беспокойства, это могут быть сплетни, это может быть какая-то ерунда, какой-то бред какой-то вообще, это может быть все что угодно. Но это может быть и слово веры. Поэтому Иисус сказал, будьте внимательны к тому, что вы слушаете. Не в смысле внимательны, слушайте внимательно то, что вы слышите. Нет, будьте внимательны, что это. Что это за слово? То есть не относитесь ко всему, что вы слышите, нормально. Что-то нормально, ну я же нормально. Нет. И дальше говорит, какую мерою мерите то, что вы слышите, такое отмерено будет вам и прибавлено будет вам слушающим, как в хорошем, так и в плохом. Как в хорошем, так и в плохом. То есть вы можете быть внимательны как к словам веры, так и к словам страха, так же к словам сомнения, неверия. Вы сами определяете, какой мерою оно проникает в ваш дух. Ибо кто имеет или кто применяет, слышите, применяет что? Услышанное. Брат Олег, а кто применяет услышанное? Все применяют услышанное. Потому что нет ничего тайного, чтобы не сделалось явно. Когда в вас попадает слово веры, и вы внимательны к слову веры, оно производит в вас определенную работу. У вас приходит вера. Когда вы слушаете слова страха и внимаете словам страха, оно производит в вас соответствующую работу. Вы начинаете бояться. Страх не берется ниоткуда. Да, есть демоническое проявление страха, когда, допустим, вы сидите и вдруг раз, это да. Но вы всегда знаете, где демоническое, а где отслышание. Вы всегда знаете. Послушайте, ну не говорите, что вы не знали. Потому что когда приходит демоническое проявление страха, оно приходит парализующее. Парализующий, то есть ум даже не успевает начать активным быть, то есть размышления нету, то есть нету такого, что вы сидите, думаете, что ж произойдет после этого, нет. Бывают такие моменты, что вы сидите и вдруг вы чувствуете, что чувствуется в физическом уровне присутствие какого-то духа, потому что такая угроза, мозги еще даже не подтянулись, а уже чувство угрозы. Я сейчас говорю не об этом. Я говорю о том, что вы сидите и слушаете то, что говорит страх. Брат Олег, я уже не знаю, что мне делать. Вы слышите, говорят о курсе, что будет курс. Вы слушаете это, вы слушаете это, вы слушаете это, вы слушаете это. И это уже отражается даже на ваших губах. Почему дрезут? Почему они трясутся, когда вы говорите об этом? Итак, ибо кто имеет, кто применяет то, что слышит, тому дано будет, а что дано будет? То, что слышит. То и будет дано. А кто не имеет, кто не применяет, послушайте, кто не применяет слово веры, у того отнимется и то, что имеет. Как я сказал, что слово веры приносится с определенной целью. Если вы его не применяете, вы все равно что-то применяете. Но когда вы применяете слово веры, вам дается от слова веры. Когда вы применяете слово страха, вам дается от слова страха. Поэтому вы в любом случае что-то применяете. А что вы применяете, так оно по-любому будет видно, потому что нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Любые события в вашей жизни всегда есть отображение того, что вы применяете в словах и в поступках. И проанализировав события, вы можете сразу понять, что вы применяли. Страх, веру, сомнение, беспокойство, волнение. Вы всегда можете знать. У вас есть мудрость, ходящая свыше. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, кто не применяет, у того отнимется то, что имеет, или то, что у него есть, потому что дьявол пришел украсть, убить и погубить. И сказал, слушайте, будьте сейчас особенно внимательны, потому что опять есть контекст и есть то, что будет говориться сейчас, исходя из того, что выше сказано. И сказал, Царствие Божие или то, как и что использует Бог, подобно тому, то есть можно сравнить с тем, как если человек бросит семя в землю. Брат Олег, ну я не знаю, как действует Бог. То, как действует Бог, можно сравнить с человеком, который бросает семечку в землю. Давайте соединим это с тем, потому что это основы царства, что представлено в Евангелии от Иоанна, 1 глава с 1 по 3 стих. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него, не сеятель ли здесь? Все через Него начало быть, и без Него, без Слова, ничего не начало быть, что начало быть. Скажите, если все через Слово Божие начало быть, то все через Слово Божие, Божье, продолжает быть? Еще раз читаю. И сказал, Царствие Божие, или то, как и используя, что действует Бог, подобно тому, или можно сравнить с тем, как если человек бросит семя в землю. И спит, и встает ночью, и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою, нет ничего тайного, чтобы не стало явным, производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Одному 30, другому 60, иному во 100 крат. И сказал, чему уподобим Царствие Божие, или то, как и что делает Бог, или какой притчей изобразим Его? Как и посредством чего Бог царствует. Оно как, какое притча? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. То есть для ума непривлекательно, мы уже об этом говорили. Ум абсолютно не фокусирует ваше внимание на слово веры. А когда посеяно, всходит. Послушайте, когда всходит? Когда посеяно. То есть если посеяно, то оно взойдет. И это можно соединить с тем, что написано во втором послании к Коринфянам. Дающий же семя сеющему и хлеб пищу подаст обилие чему? А когда посеяно, что? С какой целью всходит? Чтобы дать обилие. Когда посеяно всходит, когда посеяно всходит, никогда отложено, никогда вы это просто знаете, никогда это под баночкой или под кроватью, а когда посеяно, чтобы на подсвечнике стояло, тогда всходит. О, подождите, когда оно всходит, нет ничего тайного. Вы много узнаете, как о себе, с чем нужно разбираться. Так многое узнаете и о Боге, его благоволении к вам. Когда посеяно в сходе, становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут рваться птицы небесные. То, что производит слово веры, становится в благословение не только для тех, кто его принял, но через того, кто его принял и применял, для всех окружающих его. И будешь ты в благословении. Но в благословение ты будешь не потому, что особенный ты, а потому что Слово Божье через тебя будет благословлять людей. Всех людей, которых я знаю, практикующих слово веры, это те люди, через которых Бог благословляет. Но они не сразу такими стали. Слышите, они не сразу такими стали. Прошли годы практики слова веры. Годы применения слова веры, прежде чем они вышли на тот уровень, когда их дерево стало в пищу не только для них, или слово веры стало деревом в пищу не только для них, но и для всех окружающих их. И они идут дальше, дерево растет, плодов все больше, и Бог использует их все больше. И таковыми многими притчами проповедовал им то, как действует Бог через Слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил, а ученикам наедине изъяснял все. То есть мы с вами дошли до 34 стиха, и он опять-таки создает впечатление, что вроде бы закончилось учение, не закончилось. Да, дальше представлено история или события, которые произошли с учениками, с Иисусом. Послушайте, это событие представлено здесь не просто как, оно представлено как практическое применение представленного в притче. Вообще это событие без притчи вы не поймете. Поэтому это событие на основании того, что написано в притче, становится понятным и ясно вообще, что там происходит. И когда вы начинаете смотреть на эти события через притчу, вы начинаете видеть духовный мир и видеть, что в духовном мире нет ничего, чтобы не стало явным и чтобы не вышло наружу. Но если вы читаете эту притчу просто отдельно, а, кстати, в большинстве случаев ее читают отдельно. Вообще эту притчу без учения, то есть эти события без учения притчи, они вам ничего не раскроют вообще. Не, конечно, можно придать какой-то деноминационный угол, по-любому. Но если вы хотите увидеть то, что там действительно представлено, нужно читать в контексте. Давайте держаться контекста. И продолжая держать на своих глазах притчу о сеятеле, прочитаем эту историю и посмотрим, что Дух Божий откроет нам через глаза, через призму, через очки притчи о сеятеле. Вечером того дня или после того, как учил притчи о сеятеле, здесь неотрывно идет вечером того же дня или после того, как дал учение притчи о сеятеле, сказал им: переправимся на ту сторону. Давайте здесь остановимся. Послушайте меня внимательно. Иисус не всегда говорил о своих намерениях ученикам. Не потому, что он пытался что-то от них скрывать, а потому, что не всегда это нужно было делать. В этом случае он сказал, потому что у этого была конкретная цель. Иисус прекрасно видел, что творится на море. Он прекрасно понимал, что поднимается буря. Он прекрасно понимал, что ребята, которые окажутся в лодке во время бури в море, могут себя по-разному вести. Поэтому Иисус дает им то, за что им нужно будет держаться. Послушайте, что Бог не знает, в какое время мы живем? Или не знает, какая буря? Или не знает, что вам надо будет для того, чтобы вы все преодолели и устояли? Подождите, не просто преодолели и устояли, а принесли еще много плода. Знает и дал. Поэтому прежде чем идти и садиться в лодку, Иисус дал им то, что обеспечит им гарантированный переход на ту сторону моря. Иисус позаботился о том, чтобы у них было слово. Слышите? Притча о сеятеле. Сеятель посеял слово? посеял. Переправимся на ту сторону. Это семя веры, которое от начала возвещает то, что будет в конце. Он не сказал: ребята, давайте попробуем переправиться на ту сторону. Получится, значит, есть на это воля Божия. Не получится, значит, нет на это воли Божией. Он сказал: переправимся. А если вам точнее сказать, я просто уже как бы тут могу детали, то это вообще не он сказал. Он просто сказал то, что ему сказал отец. Отец ему сказал: переправитесь на ту сторону. Иисус говорит ученикам: переправимся на ту сторону. Что он им дал? Слово. Что им дал? Семя. Фактически, что он им дал? Обетование. Потому что оно говорит как гарантия. Слышите? Гарантия. Переправимся на ту сторону. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господь. Не дождетесь. Но опять, если вы умеете этим пользоваться, вообще отношение рожденных свыше к обетованиям настолько удивительно. И я говорю это не потому, что вот у меня такое предвзятое какое-то отношение к рожденным свыше. Нет. Потому что по сей день, по мере того, как я приезжаю куда-то, я делаю всегда небольшой анализ, такой срез. И смотрю отношение рожденных свыше к основным дисциплинам. Это обетование, это Евангелие. Такие основные дисциплины, чаще всего, которые, ну, я понимаю, что являются определяющими в жизни людей. И я всегда удивлен, что к обетованиям нет практического отношения. Послушайте, я не говорю, что они их не знают, но нет практического отношения. Хотя обетования как раз и удивительны тем, что теоретически они вам пользы не принесут. Вот такие они. И люди, которые теоретики в вопросе обетования, они надмеваются знаниями. Обычно они начинают умничать. Брат Олег, а вот вы знаете, что это слово на греческом значит то, на том, то, на этом, то, на том, то. Я говорю, покажи мне это в своей жизни. А у них нету это в жизни. Потому что они знают толкование, но не применение. Покажите мне веру из дел ваших, из плодов ваших. Они не могут показать, потому что они не практики. Они не практики. Я вам хочу сказать, люди практики всегда отличаются от людей теоретиков. Хотя я не против теории. Я сам отношусь к тем людям, которые и теоретическую сторону тоже придерживаются. Но я понимаю, что без практики вы никогда не переживете содержимого слова. А вам нужен дух слова в первую очередь. А дух – это действие. Итак, Иисус дал им слово. Переправимся на ту сторону. Сеятель посеял слово. И они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Ну, послушайте. Поднялась великая буря? Ну, конечно, поднялась. Там написано «великая буря». Я не думаю, что это случайное слово «великая». «Великая» – это значит представляющая угроза жизни каждого человека, кто находится в море. Так, чтобы вы были понимали, что это не просто сквознячок. Волны били в лодку так, что она уже наполнялась водой. В данном случае это говорит о том, что воды было очень много в лодке. То есть была вероятность того, что она утонет. Хорошо, нам здесь нужно остановиться. Как вы считаете, с каким инструментом в притче о сеятеле, а в притче о сеятеле представлены 5 инструментов дьявола? Скорбь, гонение, заботы века, обольщение богатством и другие пожелания. Вот 5 инструментов. С каким инструментом можно сравнить бурю? Чтобы вам было более понятно, вам не торопитесь сейчас как бы отвечать, чтобы вам было более понятно, угрозу в чем несла буря, против чего выступала буря? А буря несла угрозу их жизни. Против чего выступала буря? Буря фактически заставляла их подумать вразрез с тем, что было сказано прежде. То есть на что или вразрез чему действовала буря? Слово. Буря ставила под сомнение что? Слово. Оказывала давление на кого? На их душу. Вразрез с чем? Со словом. То есть можем ли мы сказать, что буря — это гонение за слово? Можем. Потому что если бы у них не было слова, у них бы не было конфликта. Все было и так бы понятно. Но у них было слово, и была буря, которая создавала такое впечатление, что слово не работает. Хотя я думаю, знаете, какое-то время, когда они услышали слово, они успокоились, говорят: о, хорошо, Бог позаботится о нас. Значит, бури не будет. Не верьте своим глазам, бури не будет, бури не будет, не будет бури. Знаете, некоторые дети Божии, они думают так, что если они исповедуют слово, значит, то, что по сути дела приближается, этого не будет. В каких-то случаях да, но не во всех. Но если что-то пришло, то это не значит, что оно будет обладать вами. Вы просто через это пройдете, как будто этого и не было. Потому что насчет гладов и мор сказано, насчет войн сказано, насчет гражданских войн тоже сказано. Но Писание вам говорит, а вы не ужасайтесь. Не, вы можете, конечно, занять позицию страуса, спрятать голову в песок и делать вид, что этого не происходит. Но шлем спасения вы туда не наденете, на следующую часть, когда голова в песке, а следующая часть вверху. Туда шлем спасения не налезет. И вы будете очень смешно выглядеть. Хорошо, детали здесь не будем рассматривать. Смотрим дальше. Поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. То есть здесь явное проявление гонения за слово. А он спал на корме на возглавии. Вопрос к вам. За что в это время держался Иисус? За корму. Не, за спасательный круг. За что он держался? За слово. За слово. Послушайте, за слово, которое дал ему Отец. Вы знаете, как названо обетование в Писании? Якорь для души. Вам нужен якорь для души. Потому что в основном в шторме бросает душу, а не дух. Если вы не поставите душу на якорь, слово, вера, обетование, клятву, то вашу душу будет бросать по морю постоянно. И возможно, возможно, эта буря для вас пока и заканчиваться не будет. Будет создаваться такое впечатление, что буря всегда. Потому что вашу душу штормит. А он спал на возглавии. Его будят, послушайте, его будят непростые люди. Его будят те, которые только что слушали притчу о сеятеле. Которые только то, что с восхищением говорили: аминь, аминь, аминь. И говорят ему. По сути дела, знаете, если бы вы дальше не знали эту историю, то вы бы подумали: о, они, наверное, ему скажут: спасибо тебе, Господь Иисус, за то, что ты дал нам слово. Мы не собираемся бояться. А ну, подвинься, Господь, мы тут тоже приляжем, одесную тебя. Давайте узнаем, что они говорят. Учитель, неужели тебе нужды нет? Или что, тебе все равно, что с нами происходит? Что мы погибаем. Скажите мне, кто им сказал, что они погибают? Варианты ваши. Не, ну он бы сам бы не придумал эту историю. Он откуда-то ее взял. Буря активировала содержимое мудрости земной. Буря, давайте так, буря активировала содержимое мудрости земной. На что направлено содержимое мудрости земной? Украсть, убить и погубить. Страх. Буря активировала страх в их уме. То есть фактически можно сказать так. К ним проговаривала буря. Они слышали бурю. То есть буря кричала им, как Голиаф. Скажите, ну я думаю, что все-таки они слышали когда-то об этом. Словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо твое. Я думаю, что они когда-то все-таки читали притчи Соломона. Я думаю, я так могу просто предполагать. Может и нет. Но в данном случае мы уже можем иметь такое представление, что если буря поднялась, то теперь за вами выбор, чему внимать. Вы скажете, что буря тоже сеятель? Ну, в какой-то степени да. Бог сеятель слова веры, а буря сеятель слова страха. Послушайте, сама по себе буря не может достигнуть того эффекта, который она бы хотела достигнуть. Брат Лев, подождите, а кто такая буря? Кто такая буря? Ну, если вам сейчас взять Бытие 3 главу, то буря – это судебный исполнитель. Потому что сказано, что прах ты и в прах возвратись. То есть все, что будет происходить на земле, оно будет направлено на то, чтобы исполнить закон. Наказание за грех – смерть. То есть буря как судебный исполнитель. По сути дела, она безличностна. Но присутствуя в бесславном мире – это стихия, которая не несет благословения. Для проклятых. Брат Олег, а для благословенного, что она может нести? Душ. Полезный душ, стирку белья. А ему очень нужна была стирка белья. Я вам точно могу сказать. Потому что не думаю, что они были мокрые только от дождя, увидев такую бурю. Здесь аккуратно, не размышляйте глубоко. Но в этом что-то есть. Его будет и говорят ему, учитель, неужели тебе нет нужды, что мы погибаем? То есть буря, они услышали ее. И заметьте, что они стали говорить. Говорить то, что говорила им буря. Вы никогда не говорите что-то, что откуда-то не берется, ниоткуда. Вы всегда передаете то, что вам сказали. Страх говорит, вера говорит. Вера озвучивает то, что приходит от слова веры. Страх озвучивает то, что приходит из слов страха. Иисус дал им слово веры. Переправимся на ту сторону. Это было слово веры. Страх говорит, вы сейчас помрете. Смерть и жизнь во власти чего? То есть, заметьте, у них еще была возможность не дать место буре их убить. А что? Пусть бы они бегали молча по корме. Пусть бы они там немножко попаниковали, но ничего не сказать вслух. Понимаете? Смерть и жизнь во власти языка. Но что-то постоянно толкает на то, чтобы сказать, озвучить. И это, кстати, определенной группе детей же Божьих так сложно сделать, чтобы молчать. Вы скажете, брат Олег, подождите, а что они должны были делать? Хорошо, хороший вопрос. Учитывая, что они прослушали притчу о сеятеле, они должны были хранить слово или оберегать слово. Как оберегать? С благодарением. То есть фактически в тот момент им нужно было устроить небольшое молитвенное собрание. Хвалы и поклонения. Я понимаю, что это вообще, конечно, не самое лучшее место, но с другой стороны, это самое лучшее место, где вы обязательно будете делать это искренне. То есть вас меньше всего надо будет мотивировать музыкальными инструментами и хорошим вокалистом. Вы будете делать это искренне. А особенно всякий раз, когда будете благодарить, что не умру, вы это очень искренне делали. Итак, они сказали, неужели тебе нет нужды, что мы погибаем? Фактически они озвучили волю духа смерти, который оказал давление на ихнюю душу через бурю. Я понимаю, что, возможно, в определенных деноминациях скажут, вы знаете, если бы Бог бури не допустил, буря является вообще для них испытанием. Вы просто не понимаете это. Послушайте меня внимательно. Мы живем в таком мире, что бури неизбежны. Но нельзя рассматривать каждую бурю от Бога. Потому что мы живем в такой среде, где кругом бури. Да, действительно, мы находимся в такой среде, что в основном все вокруг нас становится испытанием нашей веры. Но не думайте, что это от Бога. Хотя ваш ум именно скажет, что это от Бога. Так, в принципе, сохраняется ширма для дьявола. Дьявол пришел украсть, убить и погубить. Иисус пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. То, что происходит в этом мире, действительно становится испытанием для нашей веры. Но это не испытание, цель которого вас чему-то научить. Если вы не пройдете это испытание, возможно, оно будет для вас последним. Но подождите, какой Богу смысл запускать в вас испытания, допускать эти испытания, чтобы вы погибли при них? Столько людей погибли. Поэтому давайте не бросаться словами, тем более, что вы не можете объяснить все события, если вы не практикуете притчу о сеятеле. Возьмите притчу о сеятеле. Почитайте через притчу о сеятеле, рассмотрите все события. И вы поймете, что, я бы сказал так, в основном в каждом событии присутствуют три человека. Три участника, извиняюсь. А не один или два. Три. Давайте посмотрим дальше. И встав, на основании полученного от Бога Отца слова, он запретил ветру. У Иисуса было слово, за которое он держался. И когда его разбудили, послушайте, если бы они не сказали то, что они сказали, Иисус бы не успокаивал море, он бы успокаивал их. Но они сказали: погибаем. Помните молитву Иисуса к Отцу? Тех, которых ты дал мне, я сохранил. Потому что реально их надо было сохранить. Если бы Иисус не сказал то, что он сказал, они бы утонули. А Иисус бы по воде пошел бы дальше и все. Но ему пришлось их сохранить. Если бы они просто разбудили его, посмотрели, показали бы ему свои глаза и свои лица, он бы сказал: ребята, хорошо, я буду вас успокаивать. И он бы успокаивал их. Но они сказали, слышите, они сказали: и встав, он запретил ветру и сказал морю: умолкни и перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. Теперь слушайте внимательно. И сказал им: зачем вы допустили страх, что вы так боязливы? Как у вас нет веры. А теперь вопрос к вам. Слушайте внимательно, потому что мы сейчас как бы подытожим. Им была доступна вера Божья. Да. В чем и посредством чего им была доступна вера Божья? Через слово, которое он им дал. Брат Олег, вы хотите сказать, что каждое Божье обетование делает мне доступным веру Божью, но вообще оно другой веры и не несет? И вообще никто не планирует, что ваша вера будет побеждать мир. Божья вера побеждает мир. Но она приходит от слышания. От слышания от Слова Божьего. Он дал им семя веры Божьей. Он, как сеятель, посеял в них семя веры Божьей. И как только он посеял в них семя веры Божией, притча о сеятеле ожила. Рассказ стал реальностью. О чем я вам и говорил. Что как только вы вкладываете обетование в свои уста, и оно попадает в ваше сердце, притча о сеятеле оживает, вы становитесь участником реальных событий. Возможно, которые для вашего ума больше выглядят просто как учение в притче, а на самом деле это духовный мир. И вдруг вы становитесь участником. А вот ребята стали участниками. И возможно, их, как последователи Иисуса, ходящим рядом с Иисусом, рассматривали как идеальных, которые вот молодцы, они действительно такие, как их Господь. Но тайное стало явным, и потаенное вышло наружу. Послушайте, вышло наружу. И заметьте, Господь сказал, где ваша вера? Другими словами, Он сказал, почему вы не применили то, что я вам сказал? Почему вы это не вложили в свои уста? Услышьте это, потому что вера говорит волю Божью, а не то, что чувствует или видит. Я не сказал, что это легко, послушайте. Но нелегко в целом, потому что давление основное, которое вы переживаете, оно приходит из вашей души. Что касается вашей души, я вам рекомендую, поставьте ее на якорь этим же обетованием и выступите этим же обетованием против того, что выступает против вас. Но по-другому вы никак не сможете, потому что если я победа, побеждающая мир, вера ваша. Если вы во время бури будете говорить то, что вы переживаете во время бури, то вы и останетесь в буре, пока она вас не поглотит. Но если вы хотите пройти через бурю, то ухватитесь, сразу начинайте говорить желаемый конечный результат, видя себя уже за бурей. И кто-то уже сидит, пишет завещание, прощается с родными и с близкими. А вы, слава Богу, буря заканчивается. О, я уже запах чувствую, что там готовят оладушки на том берегу. Слава Богу. Быстрее бы добраться уже. Я уже хочу кушать. О, хорошо, пойду рядышком полежу с Иисусом. Пока еще мы плывем. Я не сказал, что это легко, и может звучить немножко иронично, но с другой стороны, вам все равно придется стать практиками, а не слышателями. Я не сказал, что практиковать легко, но с другой стороны, сражение – неизбежная составляющая в этом бесславном мире. Мы не питаем себя иллюзиям, что угрозы нет. Угроза есть, и ее много, но она как угроза реальна только для тех, кто не практикует слово веры. Кто практикует слово веры, то в какой-то степени начинает заводиться от угроз. Заводиться – это в смысле, знаете, сидел спокойно, и вдруг вас там зацепили, и вы, что? Где мое обетование? И вы уже завелись. Вас уже... И вы набрасываетесь на дьявола с обетованием, вас завели. Но чтобы вы пришли к такому состоянию, где у вас будет такая реакция, вам действительно придется каждое сражение проходить, выключая мозги и включая слово веры. Это нелегко. Но если вы попросите Иисуса вас научить, Он научит. Дух Святой с вами, чтобы научить вас всему. Но если все, чему вы учитесь, это эмоциям, все, чему вы учитесь, искать сразу люди. Если все, чему вы этому учитесь, то вы так и не познакомитесь с Иисусом во время шторма. Вы так и не узнаете Его, где Он во время шторма. Все, что вы будете говорить, это то, что вы чувствуете. Сеятель сеет слово. Бог всегда говорит, только попадает на разную почву. И в завершении сегодняшней встречи у нас будет еще одна встреча, она будет посвященная именно вере Божией через Слово Божие. Прочитаю стих, который вы знаете, но сейчас он оживет, как от божественной силы даровано нам. Даровано уже? Вы знаете, что это... Божий духовный ангар, в котором очень много разнообразных семян. И каждое семя благословлено Богом на стократный урожай. Даровано! В все потребное для жизни и все потребное для благочестия. Когда нам это подарили? Когда нам сделали доступным этот ангар? Через познание, призвавшего нас славою и благостью. Как только вы приняли Иисуса Спасителем и Господом, вам это подарили. Подарили вместе с Ним. Которыми в Сыне Божьем Иисусе дарованы нам уже великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались, стали быть причастниками божественного образа жизни. Уже. Я не хочу сейчас, потому что оно только начинает вроде бы давать развитие. Мы сейчас сделаем перерыв. Сделаем перерыв, это не значит, что потом начнем через 15 минут. На следующей встрече мы продолжим. Потому что здесь идет интересный переход сам по себе. Но я бы рекомендовал вам и еще раз прочитать Марка 4 главу полностью. Не вырывайте это событие. Оно в контексте. А потом я помогу вам это все соединить с Евангелием от Марка, 11 глава, 23-24 стих. Вы увидите, как это вообще удивительно звучит. Давайте поблагодарим Иисуса. Спасибо тебе, Господь. Мы благословлены тем, что ты делаешь. Мы будем стараться, Иисус. И мы верим, что у тебя, начавшего в нас доброе дело, получится. Спасибо тебе за твой труд над каждым из нас лично. Мы благословляем тебя. Иисус, я благословляю каждого человека, которого ты привел на сегодняшнее служение, каждого человека, который слушает этот материал. Спасибо тебе за то, что духом премудрости ты поможешь им понять, принять и применять. Да будут они научены Господом. Спасибо тебе за твое помазание, за твой дух, который служил нам. Помоги им читать притчу о сеятеле твоими глазами и слышать твоими ушами во имя Иисуса. Спасибо тебе за это благословенное время и за все, что ты делал в душе каждого слушающего во имя Иисуса. Мы также продолжаем благодарить тебя за благодать умножения, за могущественное ее действие в нашей жизни. Спасибо тебе за то, что ты наполняешь нашу жизнь благословениями, утверждая свое царство. Мы благословлены. Поэтому мы берем семя веры, благословляем его во имя Иисуса и высвобождаем с него стократный урожай, который да приходит в жизнь сеющих семя, и да будут они богатыми и щедрыми, и на всякое доброе дело да будут приготовлены. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая, посеянного сейчас семени. Во имя Иисуса. Аминь.